эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Панкисском ущелье не подтверждают гибель Тархана Батирашвили, известного как Умар Аш-Шишани. В центре Сухуми прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД самопровозглашенной Республики Абхазия. Положение женщин в Южной Осетии не все так хорошо, как может показаться. Как всегда по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Евросоюз продлил санкции в отношении российских граждан и учреждений. Дональд Трамп выиграл праймерис у республиканцев в трех штатах. Кремль прокомментировал призыв депутатов Европарламента ввести санкции против Путина из-за дела Савченко. Послы стран Евросоюза 9 марта продлили замораживание активов и запрет на выдачу виз 146 гражданам России и 37 организациям, которые в соответствии с решением ЕС получили преимущество от присоединения к России Крыма или несут ответственность за действия против территориальной целостности Украины. Этот перечень, который будет продлен на 6 месяцев, включает вице-премьера России Дмитрия Рогозина, советника президента России Сергея Глазева и Дмитрия Киселева, которого считают главным пропагандистом Кремля. Объекты включают в себя несколько предприятий в Крыму, а также различные батальоны, сформированные российскими сепаратистами на востоке Украины. Три человека, скончавшихся за последнее время, были удалены из списка, в том числе и генерал-полковник Игорь Сергун, бывший директор ГРУ, Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. Он неожиданно скончался в начале этого года. Решение вступит в силу в конце этой недели. 2 марта Соединенные Штаты объявили о том, что они также продлили аналогичные санкции. Основные экономические санкции введены против энергетического и банковского секторов России и подлежат продлению в конце июля. Миллиардер Дональд Трамп выиграл промежуточные выборы в республиканской партии в трех штатах, несмотря на кампанию партийного истеблишмента, направленную на то, чтобы сорвать его выдвижение в кандидаты в президенты. Трамп победил в Мичигане, Миссисипи и на Гавайях 9 марта, в то время как его главный соперник, ультраконсервативный сенатор от штата Техас Тед Круз, выиграл гонку в Айдахо. Двое других республиканских претендентов, сенатор от Флориды Марк Рубио и губернатор Огайо Джон Кейси, значительно отстали. В Демократической партии бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон увеличила свое абсолютное лидерство победой в Миссисипи, но потерпела поражение в Мичигане, где неожиданную победу одержал Берни Сандерс. «Я благодарен жителям Мичигана за игнорирование ученых мужей и социологов и предоставление мне своей поддержки», заявил Сандерс. Клинтон, которая теперь выиграла 13 из 22 штатов и получает более половины из 2382 делегатов, которые должны обеспечить ей выдвижение от Демократической партии, судя по всему, уже обратила свой взор на всеобщие выборы в ноябре.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кремле назвали недопустимым призыв депутатов Европарламента ввести санкции против Владимира Путина из-за дела Савченко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суд над украинской военнослужащей идет в строгом соответствии с действующим российским законодательством, и какое-либо вмешательство в него недопустимо. По той же причине, как пояснил Песков, он не комментирует ход судебного процесса по делу Савченко. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по обмену Савченко не велись и не ведутся до решения суда. Донецкий городской суд Ростовской области отказался выдать разрешение на свидание матери и сестре Надежды Савченко, а также допустить к ней украинских медиков. Об этом сообщает адвокат Савченко Николай Полозов в своем твиттере. Также до вынесения приговора в посещении подсудимой отказано сотрудникам украинской консульской службы. До 21 марта никаких разрешений на свидание суд выдавать не собирается, пишет Полозов. Сегодня суд объявил, что приговор Надежде Савченко огласят 21-22 марта. В ответ на это Савченко, ранее зачитавшая свое последнее слово, заявила, что продолжит сухую голодовку, которую она объявила 3 марта. В Иерусалиме двое палестинцев открыли в среду огонь и ранили одного человека, прежде чем полиция застрелила их. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Израиля, комментируя недавнюю вспышку насилия, произошедшую в ходе визита вице-президента США Джо Байдена. Вскоре после этого на оккупированном западном берегу израильские солдаты застрелили палестинца, который пытался ударить их ножом, сообщили представители властей. Нападения произошли на следующий день после того, как американский турист был убит в Тель-Авиве палестинцем вблизи того места, где Байден встречался с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. Начиная с октября, в результате нападения палестинцев были убиты 28 израильтян и двое граждан США. Израильские силы убили по меньшей мере 179 палестинцев, 121 из которых, по оценке Израиля, были нападавшими. Большинство других были убиты во время протестов. В Иране корпус стражи Исламской революции провел в среду утром испытание двух баллистических ракет. Об этом сообщают иранские агентства «Фарс» и «Тасним». Две ракеты «Гайд-Эч» были выпущены из северного Ирана и поразили цели на юго-востоке страны в 1400 километрах от места запуска. Это уже второй за минувшие сутки запуск баллистических ракет иранского производства. Об этом сообщило агентство «Тасним».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы переходим к главным темам. В Панкисском ущелье не подтверждают гибель своего уроженца Тархана Батирашвили, более известного как Умар Аш-Шишани. Напомним, 8 марта в Пентагоне объявили о проведении воздушной операции, в ходе которой были убиты 13 боевиков террористической группировки «Исламское государство». Среди них, предположительно, мог быть и Батирашвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Серию воздушных ударов ВВС США нанесли по сирийскому городу Эш-Шадад 4 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Питер Кук. По его словам, среди ликвидированных боевиков, возможно, был Тархан Батирашвили. Сегодня утром глава Министерства обороны Грузии Тинатин Хидашели так прокомментировала эту информацию.
На рассвете рано утром нам сообщили, что есть такая вероятность. Я подчеркиваю, на данном этапе это вероятность. Больше пока ничего не могу сказать. Мы точно так же, как и общество, ждем окончательных ответов.
30-летний уроженец Панкисского ущелья Тархан Батирашвили, согласно данным Пентагона, покинул Грузию в 2012 году. Он уехал в Турцию, а затем через год примкнул к так называемому «Исламскому государству» в Сирии. Он считается одним из лидеров экстремистской организации. Некоторые даже именуют Батирашвили министром войны. В мае прошлого года Госдеп США пообещал награду в 5 миллионов долларов за информацию о его местонахождении. О возможной смерти Батирашвили объявляли уже не раз, и каждый раз информация не подтверждалась. Земляки Тархана Батирашвили, жители Панкисского ущелья, не верят в его гибель. Новостное агентство «Информационный центр Кахети» опубликовало интервью односельчанина Батирашвили, который говорит, что если бы сообщение о смерти Тархана было правдой, во дворе бы уже начали собираться люди. А вот что сказал отец террориста Тэмур Батирашвили.
Вы же сами знаете, сколько раз объявляли об этом. Каждое утро я прошу Бога, чтобы он покровительствовал моим детям.
У Тархана двое братьев – Тамас и Тенгиз, говорит эксперт-кавказовед Алеко Квахадзе. Один из них, по его словам, живет в Панкисском ущелье, другой является одним из идеологов, укомплектованных кавказцами групп так называемого «Исламского государства». В том, что министр войны был убит, Квахадзе сомневается. Информация о ликвидации таких боевиков распространяется достаточно часто и отнюдь не всегда соответствует реальности.
Как правило, когда происходит ликвидация полевого командира такого масштаба, так называемое «Исламское государство» подтверждает это максимум на следующий день. Пока этого не произошло. Так, после ликвидации Руслана Мачаликашвили, примерно через пару часов местные группировки подтвердили, что он был убит.
Если информация о смерти Тархана Батирашвили все же подтвердится, его место займет другой боевик, говорит Квахадзе. Самой реальной кандидатурой на его место является Ахмед Чатаев, который на сегодняшний день является самым авторитетным после Батирашвили полевым командиром в группировках, укомплектованных выходцами с Кавказа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Позавчерашний дорожный инцидент на центральной автотрассе Абхазии вылился сегодня в акцию протеста на центральной Сухумской площади, на которой звучали требования ухода в отставку министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонида Дзябжба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии набирает обороты серьезный скандал, связанный с позавчерашним инцидентом на трассе Сухум-Псоу, в котором заочно столкнулись ехавшие в сторону Псоу министр внутренних дел республики Леонид Дзябжба и уволенный им в прошлом декабре с поста начальника СИЗО Дранда после произошедшего там побега заключенного полковник милиции, герой Абхазии Руслан Джели. Еще вчера, 8 марта, на сайте Абхаз-Авто была выложена информация о том, как накануне милиция пыталась по приказу министра остановить машину, за рулем которой был Джелия, как по ней был открыт огонь. И эту публикацию, а также сопровождавшую ее видеозапись с регистратора автомобиля Джелия, сразу же начали бурно комментировать фарумчане. Большинство посчитало действия милиции неправомерными, хотя были и те, кто возлагал вину на Джелия, которому следовало остановиться по первому требованию ГАИ. А сегодня в 12 дня на площади Свободы в Сухуми началась акция протеста однополчан, друзей и родственников Руслана Джелия. По разным оценкам собралось от 200 до 300 человек. Я подъехал на площадь как раз к этому времени. Вместе с парой других журналистов мы поинтересовались у группы собравшихся о цели их акции. По их словам, они прежде всего хотели бы услышать от министра, которому послана делегация, в чем была необходимость стрельбы. Участники акции говорили:
меня самому тоже обстреляли, я сзади не выехал. С какого основания? Что, рецидивиста поймали, что герой Абхазии, он был и будет всегда. Мы ждем, мы пока ждем, красиво ждем. Чуть-чуть подождем, если не видит, мы сами придем туда.
Если что, без боя возьмем.
Еще намного больше людей это соберутся.
Тут же рядом оказался и сам Руслан Джелия. Журналисты попросили его изложить свою версию событий. Вот что он сказал.
С супругой выезжал на своей автомашине, как говорится, не пьян, не за руль, в Краснодар ехал. На подъеме в вечерах обогнал две фуры. Третий не успел обогнать, смотрю, сзади канарейка. С их слов якобы он передал туда, в начальском посту, якобы я не подчинился. Но этого не было. Я дальше поехал. Значит, не доезжая до фона, там под эстакадой, навстречу машина ехал, он по рации сообщил, видно. Я уже понял, что это министр едет. Эти ребята вышли, нам дал министр указание доставить в отдел фонской милиции машину задержать. Ну, однозначно, мне это не понравилось. Оснований иметь, ребята, нет. Есть указание министра. Одним словом, слово за слово, я сел в свою машину, дальше продолжил ехать, да, в сторону Псова. На Лебедином озере, то есть, опять остановили меня. Начали, он говорит, нас посадит, он нас снимет, он нас убьет, если, говорит, мы вас не доставим. После чего я звоню министру, говорю: уважаемый министр, я выеду на Русь на излечение со своей семьей. Я поеду, говорю, приеду. Потом, говорю, увидишь, ну, если хотите меня увидеть, говорю, увидеть. Ну, там сами разберитесь, вот. А тому экипажу, кто за мной гонялся, вот он ему говорит, То же самое. Арестуйте, посадите. А, его слова. Ты, говорит, нарушил на сельском посту, точнее, не подчинился. Я разворачиваю его, еду на сельский пост. Километр не проехал, уже началась стрельба. Правда, там не с автомата, я не, чтобы не соврать, не с автомата. Автоматчики там остались. Вот та машина еще другая была. Две машины, пистолета, двумя пистолетами стреляли. Не смогли обогнать. А на тещином языке они нарушили правила движения, опять скажу, перекрыли мне дорогу. После чего я приостановился. Один из них пистолетом мне начал угрожать. Однозначно я его толкнул. Приехал, да, это сельского поста. После чего наши ребята туда поднялись, тоже знакомые, все, кто услышал.
Когда Джелли вернулся домой, правоохранительные органы его не тревожили, а сегодня, как мы уже знаем, его возмущенные сторонники сами перешли в наступление. В связи с инцидентом делегация ветеранов войны, родственники Руслана Джелли обратились к президенту Абхазии Раулю Хаджимба с просьбой инициировать расследование по факту обстрела. Далее события сегодня разворачивались так. Собравшиеся на площади Свободы ветераны МВД и Отечественной войны народа Абхазии потребовали отставки министра внутренних дел Леонида Дзавшба. Затем митинг переместился к зданию МВД. Представители родственников Руслана Джелли встретились с министром и после выхода из здания сообщили собравшимся, что министр сожалеет о случившемся инциденте. Однако те заявили, что единственное решение вопроса – отставка министра. Разошлись участники акции только после призыва к этому самого Руслана Джелли. Он сказал, решение будет достигнуто с участием президента Абхазии, который сейчас не находится на рабочем месте. Прошу дождаться его. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня министр энергетики Грузии Каха Каладзе принял участие в объединенном заседании трех парламентских комитетов. Он ответил на вопросы депутатов и экспертов, в том числе и на претензии оппозиции по поводу переговоров с «Газпромом». Глава Минэнерго заявил, что в текущем году тема поставок газа из России закрыта, однако в будущем возможность таких закупок Каха Каладзе не исключил. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
С первых минут встречи стало ясно, что Министерство энергетики обстоятельно подготовилось к встрече с парламентариями и экспертами. Два заместителя министра представили присутствующим полный анализ ситуации, сложившейся в энергетической отрасли Грузии на сегодняшний день. Из доклада стало ясно, что потребность Грузии в голубом топливе приблизилась к 2,5 миллиардов кубометров в год, что привело к реальной опасности возникновения дефицита. Основные дебаты вполне ожидаемо развернулись вокруг переговоров с «Газпромом». По мнению оппозиции, сам факт переговоров с газовым монополистом России ставит под угрозу энергетическую безопасность Грузии. На это Каладзе спокойно ответил, что Грузия уже несколько лет и так производит закупки газа из России. «Грузия была вынуждена искать недостающий газ везде, где это возможно», – пояснил Каха Каладзе.
На протяжении последних нескольких лет мы в определенной степени столкнулись с проблемой обеспечения газом, о чем оповещали наших азербайджанских партнеров. В то же время мы закупали недостающие объемы газа в России. Это было связано с тем, что трубопровод, принадлежащий САКАР, не был в состоянии пропустить больше объем газа. Мы направили не одно официальное письмо к руководству консорциума «Шах Денис» о поставках газа по их трубопроводу и всегда получали отказ. Поэтому нам пришлось искать новых поставщиков, в том числе и в Иране. После этого прошли последние переговоры с азербайджанскими партнерами, и у них обнаружилась возможность поставок дополнительных объемов газа по второму газопроводу.
Заявил министр. Каха Каладзе коснулся переговоров с «Газпромом» по пересмотру оплаты транзита российского газа в Армению. По словам министра, после достижения соглашения о поставках дополнительных 500 миллионов кубометров газа из Азербайджана, тема пересмотра соглашения с «Газпромом» стала для Грузии неактуальной.
В ходе переговорного процесса «Газпром», видя нашу безвыходную ситуацию, предложил в обмен на обеспечение дополнительных поставок газа перевести на денежную основу весь транзит российского газа в Армению. В противном случае они грозили перевести обеспечение Армении целиком на иранский газ. Напомню, мы получаем 10% от транзита в натуральном виде. Поэтому мы совершили визит в Иран, чтобы убедиться в реальности этих угроз. Там выяснилось, что на их осуществление ушло бы около 2 лет, так как пропускная способность газопровода между Ираном и Арменией слишком мала. В целом, переговорный процесс оказался максимально выгодным для нашей страны.
Каладзе подчеркнул, что в случае возникновения дефицита Грузия закупит недостающий объем газа у «Газпрома». «Я не вижу в этом проблемы, если это будет «Газпром», — заявил Каха Каладзе. После выступления министра запал оппозиции явно пошел на спад. Однако это лишь дало повод парламентскому большинству перейти в контрнаступление. Нацдвижению припомнили неудавшуюся попытку продажи «Газпрому» магистрального газопровода между Россией и Арменией, которая была сорвана благодаря вмешательству США. Депутат Гогла Жвания и вовсе обвинил нацдвижение в передаче большей части энергетики Грузии в руки России. Парламентарий напомнил, что к моменту прихода к власти Михаила Саакашвили России на территории Грузии принадлежал лишь один энергетический объект. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Бурную реакцию в осетинском сегменте интернета вызвала новость о планирующихся выступлениях в Северной Осетии творческих коллективов из Грузии. Фотографии афиш на улицах Владикавказа публикует сайт «Осинформ». За этим последовали эмоциональные комментарии пользователей с упреками, обвинениями в адрес организаторов концертов. Многие проводили сравнение, а если бы в Южную Осетию приглашали творческие коллективы из Ингушетии? Цитата. «У Российской Федерации нет никаких отношений с вражеской Грузией. Куда вы перед батькой лезете? Немного посмотрите по сторонам и посмотрите, что соседи, ингуши и грузины против нас, аланов, собираются делать. Надеюсь, Питаров отреагирует», – пишет один из комментаторов. Другой предлагает действовать. «Какой народ, такое и правительство. Нужно собраться и самим это решать. Вот 27-го кому это не нравится, пусть соберутся возле концертного зала и попросят убедительно их из этого места». Реакции от официальных лиц ни в Южной Осетии, ни в Северной пока не последовало. Газета «Южная Осетия» публикует репортажи об агиатском заводе. Единственное на сегодняшний день из отечественных прибыльных предприятий, которое экспортирует производимую продукцию за пределы Южной Осетии. Так характеризует предприятие автор статьи Гугули Валев. Несмотря на экономический кризис, в течение последних лет завод не только наращивает объемы производства. По словам директора предприятия Роланда Тедеева, для полной реализации имеющегося производственного потенциала предприятие необходимо активнее осваивать зарубежные рынки сбыта, в частности Российской Федерации. Пока доля экспорта составляет около 36% от всего объема производства. Однако необходимо обновить оборудование, добавить производственные площади. В настоящее время из-за отсутствия необходимого оборудования сотрудники завода вынуждены разливать родниковую воду вручную. Также приходится осуществлять переналадку функционирующего на предприятии оборудования, чтобы переключаться с выпуска минеральной воды «Багиата» в 1,5-литровых пластиковых бутылках на выпуск ее в 0,5-литровых пластиковых бутылках. На это уходит по несколько рабочих смен, что, естественно, сказывается на объемах производства предприятия и, соответственно, на его доходах, сказал ТДФ. Разработан комплекс инвестиционных мероприятий общей стоимостью 68 миллионов рублей. Их реализация значительно повысит эффективность работы предприятия, будет способствовать созданию более 25 рабочих мест и увеличению налоговых платежей в госбюджет. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня состоялось первое заседание весенней сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором депутаты приняли в первом чтении 2 законопроекта о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость и о внесении изменений в закон о государственной пошлине. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу 1 января 2016 года, но уже 25 января депутаты внесли поправки, которые освободили от уплаты НДС при ввозе в Абхазию товара для детей, текстильные изделия, головные уборы, обувь, наземные транспортные средства и запчасти к ним. Решение было принято по требованию предпринимателей. Сегодня в течение часа депутаты рассматривали новые поправки к закону. Они касались трех вопросов. Два из них технические, а третий касался освобождения от НДС, операций по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия и освобождения от НДС операций, связанных с реализацией финансовой помощи, которую оказывает Россия. Вице-премьер Дмитрий Сериков объяснил, что ряд мероприятий по инвестиционной программе уже одобрены, сметы сверстаны еще в 2014 году. Если не внести поправку, то придется пересчитывать все сметы, а это приведет к техническому удорожанию всех мероприятий.
Формально произойдет следующая вещь, что на те деньги, которые нам выделяет Российская Федерация, мы сможем реализовать меньше программ, которые бы мы хотели. Для того, чтобы этого избежать, мы предлагаем внести изменения, и все денежные средства, которые выделяются со стороны Российской Федерации на содействие социально-экономическому развитию Абхазии, освободить от этого налога и, соответственно, в полном объеме направить их на реализацию этих мероприятий.
Сообщил Дмитрий Сериков. Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поддержал данные поправки. Между тем, в пояснительной записке Минфина к закону отмечается, что доходная часть бюджета уменьшится почти на 90 миллионов рублей. Депутаты поинтересовались, как это отразится на бюджете. Вице-премьер Дмитрий Сериков сообщил, что нужно дождаться результатов первого полугодия выполнения доходной части бюджета. Затем в правительстве проведут анализ и вынесут соответствующее предложение по этому вопросу. Депутат Беслан Свинария напомнил, что в соответствии с законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, если принимаются законодательные акты, которые могут влиять на снижение доходной части бюджета или увеличивать расходы бюджета, то эта поправка или закон начнет действовать с 1 января будущего года. Как нам это обойти? Поинтересовался Цвинария. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что ситуация аналогичная с предыдущими изменениями. А спикер парламента Валерий Бганба напомнил, что ранее действовала система, согласно которой бюджетные заказы не облагались налогом на добавленную стоимость. Депутат Ахрабжани считает, что налоговая политика государства должна быть единой. Она не может видоизменяться в зависимости от контрагентов и выполняемых программ.
Возможно, она может разниться в зависимости от вида товаров, но отличаться в зависимости от того, какую я программу выполняю и кто является мой заказчик, это не может. Это неправильный подход. Во-первых, он дискриминационный по отношению к другим бизнесменам, которые в Абхазии работают. Ну почему, если я работаю по программе социально-экономического там, развития или содействия, я не плачу налогов, а если я служу в Антон, грубо говоря, я плачу налоги? Это неправильно. Раз. Во-вторых, это безусловно повлияет на наш бюджет. Я понимаю, что бюджет – это такая мобильная вещь. Она может наполняться в течение года, ну, скажем, в зависимости от туристов и так далее. Но зачем подвергать себе риску? Я не буду голосовать за эти поправки. Я считаю, что они неправильные и не своевременные.
Заявил Ахрабжани. Валерий Бганба, Георгий Агарба и Беслан Губаз призвали коллег проголосовать за поправки. Депутат Кан Кварча также выступил за принятие закона. Он является депутатом от Кварчарского района, одного из самых депрессивных районов. «У меня люди ждут дорогу, водоснабжение и так далее», — сказал он. В рамках инвестиционной программы там уже начали ремонтировать дорогу, водоснабжение. Дмитрий Шамба добавил.
«Мы весь 15-й год ждали, когда начнется выполнение инвестпрограммы. И сегодня уже после встречи двух президентов, уже подошли к выполнению, начало выполнения инвестпрограммы, у нас стоит вопрос, чтобы освобождение БНДС. И теперь мы сами, уже абхазская страна, если раньше нам целый год проводили экспертизы, а сегодня мы сами тормозим начало выполнения инвестпрограммы».
После бурного обсуждения депутаты приняли проект закона в первом чтении. 25 проголосовали за, 6 против. Без обсуждения в первом чтении были приняты изменения в закон о государственной пошлине. Установлены фиксированные размеры государственной пошлины при выдаче свидетельства на наследование автомашин. конце сессии депутат Аслан Кубахия предложил провести закрытое заседание парламента с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя службы государственной безопасности о криминогенной ситуации в республике, чтобы, как заметил Аслан Кубахия, мы не были на хвосте тех процессов, которые развиваются на улице. С докладом выступит генпрокурор Алексей Ломия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Еврокомиссия выступила с инициативой об отмене виз для грузинских граждан и призвала Евросовет и Европарламент включить Грузию в список стран, граждане которых получат право без виз передвигаться по территории Шенгенской зоны. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном Еврокомиссией сегодня, 9 марта. Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и вопросов гражданства Димитрис Аврамопулос отмечает, что сегодняшней инициативой признается заслуга властей Грузии – осуществить глубокие и сложные реформы, которые окажут качественное влияние на главенство закона в стране и правовую систему. «Я чрезвычайно доволен достигнутым прогрессом и надеюсь, что Европарламент и Евросовет очень скоро поддержат нашу инициативу», – сказал еврокомиссар. В опубликованном пресс-релизе говорится, что после того, как Европарламент и Евросовет примут решение в соответствии с высказанными Еврокомиссией предложениями, гражданам Грузии, обладающим биометрическими паспортами, не потребуется получение визы для нахождения в Шенгенской зоне в течение 90 дней. Шенгенская зона включает все страны-члены Евросоюза, кроме Ирландии и Великобритании. В нее также входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Всего в зону входят 26 стран. Отмена визового режима не означает предоставление гражданам Грузии права на работу в странах ЕС. Грузинская сторона на днях подпишет соглашение с российской компанией «Газпром», которое подразумевает предоставление 10% от общего объема поставок газа в Армению в качестве оплаты за транзит, сообщил министр энергетики Каха Каладзе, выступая в парламенте сегодня. Стороны договорились о сотрудничестве на прежних условиях спустя 2 месяца после истечения срока последнего соглашения. Переговоры затянулись из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не природным газом, сообщает агентство «Новости Грузия». «Наше предложение уже озвучено, но мы уже переслали содержание договора», заявил Каладзе на объединенном заседании комитетов по внешним связям и экономической политике, отметив, что российский газ Грузия не закупает с 2007 года. Основным импортером является Азербайджан, который на прошлой неделе согласился увеличить объемы поставок. Азербайджан снизил стоимость газа для владельцев АЗС в Грузии. Сообщается, что стоимость газа была снижена на 35-40 долларов. Пересмотр ценовой политики был вызван тем, что стоимость газа для АЗС не менялась с момента падения нефтяных цен. Теперь появилась такая необходимость – это реалии мирового рынка, так как невозможно продавать энергоносители ниже или выше того, чем они котируются на самом деле.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. К сегодняшним акциям солидарности с Надеждой Савченко присоединились и граждане Грузии. Митинги с призывами о незамедлительном освобождении украинского пилота прошли в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Они были спланированы в соцсетях, в них участвовали гражданские активисты, общественные деятели и политики. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Надежда Савченко с 3 марта держит сухую голодовку. Сегодня ожидалось объявление окончательного приговора, однако оно было перенесено на 21 марта. В случае продолжения сухой голодовки Савченко, которую российские власти обвиняют в убийстве двух журналистов, рискует умереть. Сегодня около 50 человек собрались перед зданием бывшего посольства России в Тбилиси. Организаторы с помощью проектора направили на фасад фотографии Надежды Савченко. Все собравшиеся требовали ее незамедлительно длительного освобождения. Большинство участников акции Савченко считают героем, говорит гражданский активист Георгий Ониани.
Мы выражаем солидарность герою современной эпохи Надежде Савченко, а также осуждаем попрание прав человека российскими властями.
В ходе мероприятия многие цитировали слова Надежды Савченко о тоталитарном режиме президента Путина. Среди участников была и гендиректор телекомпании «Табула» Тамар Чергулеишвили. Свободное мировое сообщество еще до конца не поняло, на каком языке надо разговаривать с Путиным. В этом и заключается причина того, что Надя Савченко уже 20 месяцев находится в незаконном заключении. Заявила Чергулеишвили. Ее муж, один из лидеров бывшей партии власти нацдвижения, Гига Букерия, в свою очередь отметил, что вне зависимости от партийной принадлежности, сегодня освобождение Савченко должны добиваться все общество. Днем лидеры нацдвижения и их сторонники собрались на площади Свободы. Депутат Гука Габашвили зачитал журналистам разработанный его партией проект парламентской декларации.
9 марта во всем мире проходят акции в поддержку Савченко. Фракции парламента Грузии выражают солидарность украинскому пилоту, героине Надежде Савченко, требуем ее незамедлительного освобождения. Мы призываем лидеров мировых держав усилить давление на Россию, чтобы заставить освободить находящуюся в незаконном заключении Надежду Савченко.
Судьба украинского пилота тревожит и депутатов других политических сил. Вот что заявил сегодня лидер парламентской фракции грузинской мечты Гия Вольски.
Человек на грани смерти, по отношению к ней происходит несправедливость. Человек, который так прочно стоит на своей позиции, олицетворяет независимую Украину, должен быть обязательно поддержан.
Поддержит ли большинство текст декларации нацдвижения или же разработает свою версию? Об этом, по словам представителей грузинской мечты, можно будет говорить после того, как они ознакомятся с текстом. Аналогичного мнения придерживается и оппозиционер, один из лидеров свободных демократов, депутат Виктор Долидзе.
Но концептуально мы полностью разделяем мнение о необходимости освобождения личной узницы Путина Надежды Савченко и деоккупации Украины. В этих вопросах у нас других мнений нет.
Акции солидарности состоялись и в Кутаиси, и в Батуми. Представители НПО и гражданские активисты вышли на центральные площади этих двух городов с портретами Савченко и украинскими флагами. Они выражали надежду, что их голоса, наряду с голосами участников акции солидарности по всему миру, дойдут до адресатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
8 марта – международный праздник, который отмечается как женский день в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Традиционно на Кавказе в этот день облеченные властью мужчины или представители местной интеллигенции говорят о традиционном уважении к женщинам, о том, какое почетное место они занимают в кавказском обществе. Нет ли здесь подмены понятий, когда на вопрос о праве отвечают уверениями в уважении и преклонении? С экспертами на эту тему говорил Мурат Гукемухов.
В самом деле, когда кавказские мужчины начинают разглагольствовать о том, какое особое место занимают женщины в кавказском обществе, то вольно или невольно они говорят о женщине в рамках традиции, то есть о той, которая знает свое место, если угодно соответствует их представлениям о том, какой ей быть. Это не совсем то, что называется равенством гражданских прав мужчин и женщин, которые мы так торжественно отмечаем каждый год 8 марта. Преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Валентина Котолова говорит, что, безусловно, женщина на Кавказе всегда занимала почетное место в семье и обществе, но при этом ее права были сильно ограничены. Но, по мнению Валентины Графовны, все это в далеком прошлом.
Сегодня женщине, по крайней мере у нас в Осетии, грех жаловаться на то, что она урезана в своих правах. Другой разговор, что женщина как была, так и осталась пока что очень сильно обремененной бытом. который невозможно никуда не подвинуть, не выбросить. Так что, если говорить о правах женщины и о ее свободе, то можно вообще-то на практике посмотреть, что у нас в Осетии, в народном хозяйстве, в очень большом перевесе заняты все-таки женщины. В здравоохранении, в образовании, во многих сферах. В том числе, допустим, и в политике. У нас очень много мест в министерстве занимают женщины.
Вот, например, чего обстоятельства одинокая женщина? Рискнет завести себе ребенка, не боясь осуждения общества?
Вы знаете, мы давно вот переступили этот психологический барьер. Давно всем понятно, что это все ее величие и все ее назначение в том, чтобы она родила ребенка и воспитывала ребенка, и сделала человека. И мы можем только преклоняться перед ней, уважать ее за это. И сегодня, в общем-то, нет такого, чтобы ее за это кто-то хоть как-то мог осуждать.
Российская правозащитница Варвара Пахоменко говорит, что положение женщин в Южной Осетии значительно свободнее, чем, например, в республиках Северного Кавказа, даже в сравнении с теми, где подавляющая часть населения ведет светский образ жизни. Это специфика общества, прошедшего через войну, говорит Варвара Пахоменко, когда женщина вынуждена была брать на себя, что называется, мужские функции. В воюющей Чечне, например, женщины руководили населенными пунктами и даже брали на себя переговоры с противником. Правда, после войны, когда наступило мирное время, женщинам в Чечне указали на их место. То есть произошел некий откат назад. В Южной Осетии этого процесса пока не видно. И все-таки, говорит Варвара Пахоменко, и в Южной Осетии есть проблема с правами женщин. Особенно в ситуациях, когда сталкивается традиционное гражданское право, говорит Варвара Пахоменко.
Правоохранительные органы все еще, так они тоже состоят, как правило, из местных людей. Они предпочитают не вмешиваться в дела, связанные с семейными вопросами. Проблема насилия над женщинами. Вот семейное насилие, мне кажется, в кавказских обществах табуировано еще больше, чем в целом по России. Общая проблема для всех кавказских республик, что даже если женщины обращаются в правоохранительные органы в связи с либо с домашним насилием, либо с какими-то угрозами, или с изнасилованием, например, да, то, как правило, правоохранительные органы предпочитают на это не реагировать и не вмешиваться. И вот эта вот смесь традиционного российского права, она дает совершенно невероятную картину, в которой женщины чаще оказываются жертвами, чем кто бы то ни было. Потому что как только начинают вспоминать вообще про традиционные ценности, то в первую очередь говорят о поведении женщин.
А в Южной Осетии ты что-нибудь замечала в этом смысле?
Ну, в Южной Осетии есть проблема домашнего насилия. Сейчас чуть менее, а еще в 90-е годы была вполне себе проблема и насильных похищений невест, когда заставляли выходить замуж. И в это, опять же, предпочитали никак не вмешиваться правоохранительные органы.
По словам российского психолога Александра Асмолова, когда мы говорим о таком сложном феномене, как новая традиция или новый ритуал, к которому относится 8 марта и все, что с ним связано, мы должны понимать, что эта новая традиция является вызовом целому ряду патриархальных культур, причем не только кавказских, но и европейских. Отсюда и двойственное отношение к новому, или даже его отторжение. По определению Александра Асмолова, мы находимся сегодня в эпоху множественных модерностей, множественности современностей. Отсюда любое наше восприятие не может быть раскрашено в черно-белые цвета. И не случайно великий психолог Лев Выгодский говорил, что существует геологическая модель строения личности, в которой переплетаются новые и старые породы. И какие из них возьмут верх, зависит от той или иной ситуации, которая осуществляется здесь и теперь, говорит Александр Асмолов.
Мы имеем дело с очень сложным феноменом, за которым может быть декларируемое и внешне одобряемое поведение, но связанное с известным долей лукавства, отдать дань тому или иному вчера рожденному ритуалу. Но вместе с тем за этим стоит и другая вещь. Когда мы относимся к женщине, то будь это Кавказ, будь это Европа, есть еще так называемый модель рыцарского поведения. Эталон рыцарского поведения весьма своеобразен. Я могу ради женщины, если ее кто-то обидел и оскорбил практически, либо погибнуть сам, либо убить противника. Но после того, как я одерживаю победу ради этой женщины, я ей говорю: «Пойди помой пол, женщина, знай свое место».
Это был российский психолог Александр Асмолов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». А сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Нана Плеева.
Правящая коалиция «Грузинская мечта» намерена на конституционном уровне закрепить определение брака как союза исключительно мужчины и женщины. Действующая власть объясняет это желанием уберечь страну от угрозы однополых браков. Не готова их в этом поддержать входящая в коалицию партия республиканцев. Председатель парламента и республиканец Давид Усупашвили призвал соратников не ступать на минное поле и отметил, что доминирование данной темы не входит в интересы грузинского народа, особенно в предвыборный период. Другое мнение у свободных демократов. Они готовы не только поддержать парламентское большинство в этом вопросе, но выступить с инициаторами поправок. Почему эта тема стала актуальна в стране, которую систематически критикуют за то, что в ней не защищены основные права представителей сексуальных меньшинств и ЛГБТ-сообщества? Об этом мы говорим с гостями нашего некруглого стола, депутатом грузинского парламента от партии «Свободные демократы» Гией Цагаришвили и юристом и правозащитником Лией Мухаша. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Цагаришвили, с чем связана поспешность, с которой свободные демократы присоединились к оппонентам парламентскому большинству и готовы вносить поправки в Конституцию? Ведь в Гражданском кодексе уже есть определение брака как добровольного союза мужчины и женщины.
Я не думаю, что это поспешное наше решение. Мы уже давно разговариваем на эту тему в парламенте и в стране. В общем, мы решили присоединиться к этому вопросу. Сегодня мы подписались под заявлением и уже, по-моему, через 2-3 дня внесем законопроект. С другими нашими коллегами здесь одно уточнение. Вы сейчас разговаривали насчет участия в вот этом проекте республиканской партии. Я сейчас иду с парламента. Могу сказать, что 2 члена фракции республиканской присоединили тоже.
А кто именно?
К заявлению к этому Царетели и Сахварелидзе присоединились. Они
интересно, да.
Так что,
республиканцы думаю, что тоже не едины в своем мнении,
другие
оказалось.
Другие члены тоже подпишутся под это заявление, так что надо все уточнить и потом сделать всякие заявления, я думаю. А что касается нас, мы всегда говорили, что вот этот вопрос должен решиться на конституционном уровне, и никто не ждал другого ответа от нас. Мы где-то 7-8 месяцев тому назад заявили в лице нашего председателя господина Лосания, заявил, что мы присоединимся к этой инициативе. И после того, как большинство парламента Грузии решило внести вот такой текст поправки Конституции, мы подписались под этими поправками.
Накануне Ираклий Алассани сказал, что это делается, чтобы противостоять российской пропаганде. Очень интересная мотивация. Да. Как далеко готовы свободные демократы пойти вот в противостояние российской пропаганды? В Конституции российской нет такого определения, которое предлагаете вы, определение брака, но зато там есть закон о запрете гей-пропаганды.
Россия — это самостоятельное государство, у них свое право, у нас свое право, у нас своя конституция, мы не живем по российским законам, это уже давно, 25-й год пойдет уже.
Но интересно, так противостоите что... российской да. пропаганде, я об этом вас спрашиваю.
Да, это российская пропаганда, это точно так, это точно так. Эта пропаганда идет из России, что вот если мы присоединимся к Евросоюзу, там начнут нам указывать, что мы должны принять закон насчет однополых браков, это все вранье, абсолютное вранье. Я где-то год тому назад был визитом в Хорватской республике. Хорватия там последняя страна, 29-я, если я не ошибаюсь, которая вошла в Евросоюз. Вот они, хорваты, провели референдум и приняли такой же закон. Вот этими поправками они вошли в Евросоюз. Так что не надо сейчас из мухи слона делать. Мы ничего не придумываем.
Но... Нет, у российской пропаганды очень много разных тем.
Это точно российская пропаганда. Они все делают, и они хотят, чтобы вот на этой почве разделилось общество грузинское, и потом в мутной воде там рыбу половить, это же их уровень образования и мышления. Так что мы живем по своим правилам. У нас, мы, свободные демократы, думаем, что этим решением закончатся вот эти премии, и семья так пропишется, что это союз между мужчиной и женщиной.
Госпожа Мухашаври, формальным поводом тема стала актуальной после того, как некий защитник прав прав ЛГБТ-лиц. Адвокат Георгий Татишвили внес иск в Конституционный суд Грузии с требованием легализации однополых браков в стране. Это вызвало возмущение неправительственных организаций, которые защищают права ЛГБТ-лиц. Они не исключают, что за Татишвили стоят некие политические и религиозные силы, которые хотят усилить в обществе как раз раскол и негативные отношения к и так очень часто незащищенным представителям сексуальных меньшинств. Вы согласны с этим мнением?
Вы знаете, меня очень удивляет, что вот сейчас употребляется термин «раскол в обществе». Я не думаю, что эта тема или эта дискуссия может привести к расколу в обществе, потому что я очень внимательно слежу за дискуссиями по этой теме, и я не вижу, чтобы, в общем-то, общество было вовлечено в эту дискуссию и были бы какие-то радикальные позиции в отношении однополого брака. Эта тема, по-моему, больше похожа для меня на спекуляцию, чтобы привлечь внимание к тем второстепенным вещам, которые не так уж важны по сравнению с тем конституционным кризисом, я бы сказала, не побоясь этого слова, который у нас существует. И вот никто не боится того, что у нас очень серьезная проблема в Конституции в том плане, что разделение уполномочий между президентом и премьер-министром не так уж ясно и четко сделано по Конституции, а мы все печемся о том, что вот брак между мужчиной, только между мужчиной и женщиной, чтобы он был записан в Конституции. Вы знаете, очень много проблем с Конституцией, которые действительно нуждаются в поправках. Ничего в этом направлении не делается. Даже Государственная конституционная комиссия, которая работала в течение 3 лет, по-моему, или 2,5 года, они не пришли ни к чему. А вот этот вопрос сейчас поднимается, как будто он самый важный, самый наболевший. Я не думаю, что он так уж важный, но чтобы как бы привлечь внимание общества на эту тему, политики очень стараются в этом направлении.
Но как показали, события 17 мая 2013 года, это очень чувствительный вопрос, который можно расколоть общество. Мы помним эту демонстрацию насилия в отношении представителей сексуальных меньшинств. Патриархия Грузии обратилась в МВД с просьбой предоставить временную охрану Георгию Татишвили, который, собственно, и направил в Конституционный суд иск с требованием узаконить однополые браки. Патриархия заявила о том, что ему в связи с его инициативой может угрожать опасность. В этом заявлении также отмечается, что Грузинская православная церковь осуждает однополые браки, однако проявление насилия считает недопустимым. Вас не удивило такое заявление после 17 мая 2013 года? И как, на ваш взгляд, какую роль в этом играет и церковь?
Вот очень интересное заявление. Я про это заявление ничего не знала до этого. Правда, удивляюсь. С одной стороны, церковь выступает против ЛГБТ представителей и явно провоцирует насилие против них, а с другой стороны, как бы печется о безопасности этого человека, который внес конституционный иск, совершенно противоположно тому, что можно ожидать. То есть это какой-то очень сложный ход патриархии в отношении этого вопроса, и я думаю, что, наверное, у них есть какие-то и открытые, и скрытые какие-то цели, заявляя вот об этом. Потому что если даже, допустим, что Татишвили выиграет свой конституционный иск, и что получается? Из-за этого весь парламент и весь политический спектр Грузии готов внести поправку в Конституцию, чтобы опередить выигрыш этого конституционного иска. Это же совершенно противоестественно. Если посмотреть на это явление, с моей точки зрения, это самая хорошая, скажем так, символизация того, как борются против фундаментальных прав человека, потому что личная жизнь и как устроить свою жизнь и с кем быть в браке – это одно из фундаментальных прав человека. Очень интересно, как на это смотрят политики.
Как раз и спросим.
Надо вот это спросить.
Господин Сагаришвили, как правило, вашу партию «Свободные демократы» имеют поддержку поддержку среди образованных, вестернизированных граждан. Не боитесь их растерять в расчете привлечь такими шагами более консервативного и патриархального избирателя?
А вы что думаете, что если люди говорят насчет укрепления семейных связей, говорят, что однополых браков не будет в Грузии, а тогда они не образованные люди? Вы так думаете?
Нет, я спросила...
Хорошо, что вы так не думаете о нашем обществе. Все это очень неправильно поставили вопрос. Я думаю, что...
Нет, шаг вашей партии выглядит популистическим. Думаете таким образом привлечь консерваторов?
Мы не потеряем свое лицо, мы сохраним свое лицо. Мы уже давно, я сказал, и сейчас тоже заявляю об этом, мы уже давно говорим, что мы присоединимся к этой инициативе. У нас 8 членов, всего 8 наших партийцев работают сейчас в парламенте, включая меня. У нас в руках не находится большинство парламента Грузии. Это не наша инициатива, это инициатива грузинской мечты. Мы присоединились к этой инициативе. И об этом объявили очень прямо, без всяких задних мыслей. Мы думаем, что вот насчет этого вопроса должны закончиться трения в Грузии. Вот такие инсинуации насчет однополых браков. И мы должны укрепить все это конституционным путем. Мы где-то 2 года тому назад, или больше, там 3 года тому назад, вместе с нашими коллегами приняли дискриминационный закон в Грузии. Мы тоже поддержали эту инициативу. И поддержим также другие инициативы, которые защищают права Грузии, грузинских граждан. Но думаем, что насчет семьи должно так прописать в Конституции, как мы это все занесли сейчас у нас в законопроект. Будут прения, будут дебаты очень такие напряженные. Где-то через неделю мы думаем, что занесем уже официально в канцелярию парламента Грузии это заявление. И потом комитеты, пленарные там сессия начнут работать, и мы услышим другие тоже заявления, других людей услышим. Это будут открытые прения абсолютно. И потом вынесем свой вердикт на заседание парламента Грузии.
А госпожа Мухашаври, Гетцагаришвили говорил о прениях в парламенте Грузии, когда к этой теме будет привлечено внимание общества. Как вы считаете, после этого станут ли к представителям ЛГБТ-сообщества более толерантные отношения или наоборот, градус напряженности, агрессии к этим людям после этих дебатов повысится?
Вы знаете, вообще-то я думаю, что вот атмосфера сейчас у нас в обществе такова, что даже те люди, которые в сердце и по своим... соображением против дискриминации на этой почве, скажем так. Даже они боятся вести дискуссию по этой теме. Я не думаю, что будут прения, потому что никто...
А с чем связаны эти страхи?
Вы знаете, что вот 3 года тому назад, когда я была, значит, кандидатом народной защитники Грузии, я в одном из своих выступлений сказала, что я не против однополых браков, потому что это не мое дело, это личное дело. Дело людей, которые так решают. И вы не представляете, какая агрессия обрушилась на меня. Только вот такое нейтральное выражение своей позиции не стоило серьезных угроз и восклицаний со стороны людей, которых я не ожидала, что будет такая реакция. Я абсолютно уверена, что сегодня никто не посмеет в открытую говорить в поддержку против этой позиции внесения этих поправок.
А для чего тогда это... чтобы, наоборот, подогреть градус и еще больше...
Что, да, это будет серьезным и очень радикальным шагом против ЛГБТ-сообщества, чтобы они наконец-то закончили какие-то выступления или какие-то свои требования в отношении вот однополых браков или, значит, укрепления своих прав и свобод. То есть это будет мерой, после которого никто уже не посмеет в открытую поддерживать ЛГБТ-общество в какой-либо их форме, которая им очень важна и которая предшествует защите их прав. Я думаю, что если наше правительство очень бережет брак и семью, они должны в первую очередь заботиться о тех социальных программах, которые действительно закрепляют брак и семью в стране, поддерживать матерей и детей. Но таких программ и таких социальных проектов у правительства нет. нет. Но будет, конечно, поправка в Конституции, которая никак не закрепляет ни семью, ни брачные отношения людей, и безработица, и финансовый кризис, и все социальные проблемы, которые существуют, они останутся. И те вопросы, и те претензии, которые у общества, они останутся, даже при том, что будет внесено это изменение в Конституции. Оно никак не закрепляет.
Вы считаете, все-таки будет внесено?
Никак не закрепляет семейные отношения людей, которые рушатся из-за социальных и финансовых проблем.
Вы считаете, что эти поправки пройдут?
Я не исключаю, что и большинство, и меньшинство, они проголосуют за эти поправки, потому что сейчас атмосфера накаляется настолько, что никто не будет в силах выступить против.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были депутат грузинского парламента от партии «Свободные демократы» Гия Цагаришвили и юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. Говорили мы об инициативе правящей коалиции «Грузинская мечта» закрепить на конституционном уровне определение брака как союза мужчины и женщины.
С экспертами беседовала Нана Плеева. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.